Программа «Время перемен». На совсем другом радио.
Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. В студии Левшиц Владислав и участники клуба «Время перемен». Предоставляю им возможность, как обычно, представиться, потому что здесь, кроме постоянных лиц, есть еще новые. Собственно, передаю микрофон по кругу.
Привет, меня зовут Олеся, я студентка ТГУ, и я являюсь участником дискуссионного клуба «Время перемен».
Добрый день, дорогие радиослушатели, доброго времени суток. Меня зовут Екатерина, и я также являюсь участником дискуссионного клуба «Время перемен».
Привет, меня зовут Софья, я учусь в Сибирском государственном медицинском университете, и я тоже посещаю дискуссионный клуб.
Меня зовут Пётр, и я являюсь организатором дискуссионного клуба «Время перемен».
Спасибо. Тема сегодняшней программы — выборы. Хочу отметить, что сегодня 3 марта. Мы, конечно, поздновато задались идеей, чтобы об этом поговорить, но, я думаю, не настолько поздно, чтобы совсем об этом не говорить. Первый вопрос, который нам хотелось бы обсудить: предрешены ли выборы заранее? Насколько я знаю, этот вопрос обсуждался первым у вас на клубе. Вот хотелось бы услышать, о чем вы там разговаривали, какие мнения были.
На самом деле, когда мы думали об этом вопросе, предрешены ли выборы заранее, сейчас в обществе такая тенденция, что действительно выборы заранее предрешены. Как бы кажется, что партия, которая сейчас у власти, она и займет, как бы, ну, занимает лидирующие позиции. И многие считают, что даже нет смысла идти голосовать, потому что голос ничего не решает.
Ну, я что хотела сказать. Мое мнение, что все-таки выборы предрешены. Как бы я, конечно, не считаю, что голосовать не надо идти, но все-таки, как бы, на самом деле, ну, есть у меня такая мысль, что мой голос, вот даже если я проголосую не за того кандидата, за которого, ну, по сути, как бы проголосуют все, мне кажется, что он в любом случае не победит.
На самом деле, сейчас, ну, существует больший контроль над тем, как проходят выборы. И моя одногруппница, она идет как свободный слушатель, да, это называется?
Наблюдатель.
Да, как наблюдатель, для того, чтобы проследить, все ли в порядке, правильно ли соблюдены те нормы проведения выборов. Поэтому, надеюсь, сейчас будут более объективные выборы.
Что по поводу свободных наблюдателей. Как бы... Судя по тому, как прошли прошлые выборы, на самом деле даже эти свободные наблюдатели никак, по сути, ну, не имеют вообще никакой роли, потому что все вот эти вот моменты, все голоса, все это можно подтасовать еще до свободных наблюдателей. То есть в прошлый раз даже был такой момент, что этих свободных наблюдателей даже не впускали туда, на избирательный участок, чтобы они могли, то есть от начала до конца проконтролировать эти выборы. И я не удивлюсь, если и в этот раз будет то же самое.
Олесь, я позволю с тобой не согласиться. Мне кажется, что выборы, ну, они, может быть, прогнозируем результат, но не предрешены. Почему? Потому что, ну, не потому что, я вспоминаю выборы мэра города Томска, когда в 2009 году, в марте, мы выбирали мэра, и вот там, хотя все прогнозировали, что Николай Николайчук, он будет... мэром города Томска, ну, в смысле, он и есть, конечно, сейчас, но там был неожиданный результат. Как вы помните, что практически, ну, там было два тура выборов, и в первом туре не выявили победителя, потому что никто не набрал 50%. Вот. И во втором туре, как вы помните, был Николай Николайчук и Александр Деев. И там очень шла упорная борьба, и практически немножко не хватило Александру Дееву для того, чтобы стать мэром.
Но тем не менее, он же не стал этим мэром. Если посмотреть на процентное соотношение, он тоже не набрал 50%, и я бы не сказала, что там уж такая уж серьезная борьба шла.
Да, он не стал мэром. Ну и, в общем-то, наше дело сейчас не обсуждать, кто стал мэром, кто не стал. Я говорю факты, что он достаточно много набрал, и это был вообще ни от какой партии кандидат, был самовыдвиженец, и, тем не менее, он достаточно много собрал голосов. Поэтому, на мой взгляд, выборы, они не предрешены.
Я все равно не согласна.
Мне вот просто интересно, два мнения по поводу того, что выборы предрешены. Ну, чувствуется, что вы говорите на основе чего-то, но непонятно на основе чего. Вы можете поделиться? Почему вы так думаете?
Я, почему я думаю, что выборы предрешены? На основе прошлых выборов. Почему народ вышел и говорил за честные выборы? Да потому что даже проводили такой эксперимент. То есть, когда поставили вот эти вот ящики, которые электронно, то есть, подсчитывали голоса, то есть, ну, туда вот бросаешь эти бланки, как компьютеры, провели такой эксперимент на избирательном участке. По равным долям, то есть, допустим, 3 голоса там за ЛДПР, 3 голоса за Единую Россию, 3 голоса за КПРФ, кто там еще был, то есть кинули одинаковое количество бланков. Объясните мне, почему Единая Россия победила? Я не понимаю этого, поэтому я и говорю о том, что
то
все-таки
на тестовом голосовании на этом победила,
да,
все равно Единая Россия не смогла.
50%! Как? Я не могу понять этого. Поэтому на этом, основании я делаю такое.
Ну, это волшебные ящики.
Да, скорее всего.
А, Катя, ты поделишься?
По этому поводу.
Вообще, я, если честно, раньше не занимала активную гражданскую позицию. То есть для меня раньше выборы не представлялись чем-то особенным. Признаюсь честно, я даже редко на них ходила, когда они проходили. Но как студентка я знаю, что нас всегда стимулирует на то, чтобы мы шли и голосовали. То есть голос Томска, он студенческий город. И очень много студентов. И нам всегда говорили о том, что нам нужно идти и выражать свою позицию. Поэтому я, конечно, понимаю, что в обществе сейчас такая тенденция, что наши голоса ничего не значат, и заранее уже известно, какая партия победит, да, либо какой кандидат. Но, если честно, я считаю, что голосовать и нужно. Вот. Потому что если ты не проголосуешь, какое ты потом имеешь право, да, возмущаться, что выбран другой кандидат, например, не твой?
Я не об этом. Я хотел услышать, почему ты думаешь, что выборы предрешены?
Я это делаю на основании общественного мнения, такой вывод, скажем так.
То есть определенное чувство складывается при видении окружающей ситуации?
Скажем так, я вижу, что вокруг активно продвигают тенденцию одной лидирующей партии. Вот. И очень сильно на это направление, я не знаю, как сказать.
Ну вот у нас следующий вопрос идет по ходу обсуждения, да, запланированный. Повлияли ли прошлые выборы партии на сегодняшнее настроение? И вот я, дальше двигая мысль, хотел бы сказать, продвигалась одна партия, продвигался там один кандидат, но благодаря выборам, которые проходили осенью, рейтинг и партии, и кандидата достаточно сильно упал, а рейтинги других кандидатов, возможно, возросли, поэтому, может быть, все-таки вот это предрешение, оно в силу каких-то обстоятельств накренилось, дало там пробоину, может быть, когда-то оно было предрешено. То есть на данный момент, на ваш взгляд, оно, даже если оно было, да, оно имеет вот силу на самом деле?
Да. Оно имеет силу, потому что, несмотря на то, что наши политические лидеры, лидеры политических партий прекрасно видят, какое вот сейчас, в каком состоянии находится вот наше общество, но тем не менее, когда они в открытую говорят о том, что, ребят, вы, конечно, извините, вы там митингуйте, не митингуйте, но все равно победит тот кандидат, который запланирован. Поэтому, о чем мы сейчас можем говорить?
Олеся, с твоей позиции, как повлияли выборы осенние на сейчасшнюю ситуацию и на рейтинг планируемого президента? Положительно или отрицательно?
Не, ну, конечно, отрицательно, потому что вообще еще до выборов партии, то есть в интернете, если проследить, то наметилась уже такая тенденция против этого кандидата. То есть и я уже на тот момент заметила, что рейтинг этого кандидата, он просто неумолимо падает. Но тем не менее, как бы, ну, я вот не знаю на самом деле, повлияет это как-то или нет. Но то, что вот выборы, особенно когда было явно замечено, что были, ну, какие-то, может быть, фальсификации голосов и так далее, как бы, само собой, это отрицательно для них сказалось.
Вот на мой взгляд, я тоже, я уже говорил, что отрицательно. Вот я вроде как не скрываю своей, так скажем, гражданской позиции и там убеждения, что я пойду там голосовать за Владимира Владимировича Путина, да, но я, но для меня лично вот ситуация, которая происходила по осени, она, так скажем, глубоко меня обидела.
Да.
Глубоко обидела. Я, ну, как бы на данный момент я, да, иду голосовать, да, отдаю голос за такого, за того кандидата, но очень серьезным кредитом доверия. То есть мое доверие, допустим, оно просто было нарушено.
А почему ты идешь тогда за него голосовать, если у тебя кредит доверия упал?
На мой взгляд, я не считайте, что это реклама, просто нету альтернативной кандидатуры, которой я мог бы больше доверять все-таки, чем ему. Ну, нету, на мой взгляд. Вообще, в связи со всей политической ситуацией, я постоянно, вот как я метаюсь постоянно, должен ли я ходить голосовать или не должен. Иногда кажется, что настолько все ясно, что и не нужно идти голосовать. А иногда кажется, что все-таки демократия, вроде как живешь в этом государстве, при этом строе, нужно идти голосовать. Вот как вы считаете для себя, вам нужно идти голосовать? Катя уже сказала, мы помним.
Ну... судя по прошлым выборам, на самом деле я, проживая в Томске, как бы раньше я не могла голосовать, но в прошлый раз, вот когда были прошлые выборы, мне мама сказала, что, оказывается, сейчас вот сделали так, ну, такую удобную штуку, что можно, то есть даже нерегистрированным жителям, то есть города, можно проголосовать там на автовокзалах, на вокзалах, то есть и... Ну, меня на самом деле это как-то подбодрило. В этот раз я пойду голосовать. И пойду я голосовать. Во-первых, я еще ни разу не голосовала. Начнем с этого.
Начинаем проявлять гражданскую
позицию. Да, а во-вторых, как бы меня... Вот на самом деле вот эти вот выборы, которые прошлые были, они просто, ну, тоже как тебя, они меня очень сильно задели. У меня было ощущение, что просто, извините меня, конечно, мне плюнули в лицо. Вот.
Но на самом деле я считаю, что нужно идти голосовать, хотя сейчас я еще не имею этого права, чтобы идти голосовать, но когда мне исполнится 18, я пойду и буду голосовать за того кандидата, которого я считаю ну, наилучшим кандидатом в президенты и там в лидирующую партию. Не нужно будет, если я проголосую, то я потом буду довольна тем, что я проголосовала, и даже если не выберут моего кандидата, ну, что поделаешь, я смирюсь, да, с тем, что выбрали не моего кандидата, но я участвовала в этом.
Я тоже хочу сказать свое мнение. Как христианин, как верующий человек, я убежден, что каждому гражданину Российской Федерации, ну, достигшему, соответственно, совершеннолетия, нужно идти и проголосовать, и сделать свой выбор. Почему? Ну, и я пойду завтра, хотя это мне нужно будет ехать, это не рядом с домом, к сожалению, но и до участка избирательного. Почему? Хочу объяснить позицию. В Библии сказано, что всякая власть от Бога, послание к Римлянам, 13 глава, нет власти не от Бога. И существующая власть, ну и мы имеем законодательство, конституцию, где утверждены выборы, что у нас выборное государство, ну точнее глава государства. И поэтому, как христианин и как законопослушный гражданин, я просто обязан идти и отдать свой голос, и пойти и проголосовать, и, ну, как тот, кто исполняет не только, ну, скажем так, подчиняется государственной власти, но подчиняется и Божьей власти. А Божья власть, она устанавливает как раз эту государственную власть. Поэтому всем людям стоит обязательно пойти и проголосовать.
Как на ваш взгляд, важна ли политическая грамотность и в чем она должна быть? насколько глубокой, так скажем?
Ну, по моему мнению, политическая грамотность, она все-таки на самом деле очень важна, потому что, конечно, как бы мы, может быть, не особо не интересуемся политикой, когда у нас все спокойно, но как бы начинаем только активироваться, когда, ну, вот идет вот этот период выборов. Но вот именно когда вот этот период выборов, на самом деле, как бы быть политически грамотными, это, ну, как никогда это очень важно. Потому что, как бы, мы должны делать выбор свой, основываясь не на каких-то своих чувствах, допустим, на своих симпатиях. Мы должны основывать свой выбор на конкретных фактах. То есть мы, вот, допустим, сейчас мы пойдем голосовать за кандидата, ну, точнее, по крайней мере, должны идти голосовать за кандидата не потому, что он нам нравится, mm-hmm. или потому, что там идут, допустим, голосовать за него все. Мы должны прочитать программу каждого кандидата, проанализировать, ну, по крайней мере, это в идеале, чтобы уже, ну, на основании этого делать уже четкий выбор.
Я хотела бы дополнить Олесю. Часто бывает, что люди идут голосовать и первый раз вообще в жизни, например, видят этого кандидата в лицо, ну, скажем так, либо на не на бюллетене, конечно, да, а вот, к примеру, обязательно на избирательных участках должны висеть кандидаты. Вот, и как бы краткое описание их биографии, скажем так. И люди просто элементарно знакомятся с ними на избирательных участках. Я считаю, это неправильная позиция. Потому что если ты идешь голосовать, то элементарно необходимо хотя бы ознакомиться с программой этого кандидата. Потому что часто я слышу такие мнения, что, ну, я голосовал, потому что он там мне больше понравился, там, он моложе, там, ну, еще какие-то, ну, разные позиции.
Красивее.
Красивее, да, спасибо. Спасибо, Петя.
Ну, так программы же, они практически все копируют друг друга. Ну, может быть, за каким-то образом там отличаются, но...
Влад, я с тобой не согласна. Вот на нашем дискуссионном клубе как раз мы разделили между собой кандидатов, и каждый прочитал по программе. На самом деле, программы, конечно, там есть что-то похожее, но потому что эти программы, они как раз, они же... Ну, они же все видят, какие проблемы, допустим, у нас вот в государстве.
Да,
само собой, да, и делается на это ставка, но, понимаешь, подача... Да, пути решения как раз разные.
Так я о чем и говорю, что красивых слов-то можно много написать, наговорить, а результат-то от этого не изменится.
Ну, знаешь, Влад, с такой позиции как бы смысла нет идти голосовать, я тебе скажу. Потому что, на самом деле, это немножко, ну, на мой взгляд, как бы такая скользкая позиция. Если ты не доверяешь тому кандидату, то и не голосуй за него. Ну, как бы, я как бы понимаю тебя, потому что раньше мне казалось, что, ну, а смысл вообще читать эти программы? Их все равно пишут люди, которые, у которых есть, ну, мастерство, да, писать эти программы. И даже вот преподаватели у нас в университете по политологии, они говорили, что я знаю даже людей, которые профессионально занимаются написанием предвыборных программ. Вот. И ты будешь читать, ты будешь верить, но как бы я вообще, как обычный человек, да, наверное, все-таки хочу верить тому кандидату, как бы, за которого иду голосовать, скажем так.
То есть, как минимум, свою ответственность выполнить.
Да, и даже если... Ну да, пусть будет так.
Ну вот я какой безответственный, безграмотный. Ну, оно так и есть.
А у меня вопрос, что мы понимаем под политической грамотностью? Что, Влад, ты понимаешь, когда задаешь этот вопрос?
Это не я задал вопрос, этот вопрос был сформулирован у вас на дискуссионном клубе, я его только повторяю. Но я на самом деле сегодня задавался, а что я понимаю под этим? Ну, у меня нету четкой формулировки, но по ходу общения с вами я так понимаю, что нужно как минимум знать, какие партии существуют и чего они предлагают для народа. Ну, как минимум, вот такие эти вещи включаются в понятие, я думаю, политической грамотности. Ты хочешь что-то добавить?
Нет.
Зачем спрашивал? Я думал, ты просветить меня хочешь.
Не, ну просто, я думаю, может, что-то шире. Понятно, что очень важно знать программу кандидатов в президенты и, ну, знать по именам кандидатов, знать их программы, то есть как-то выбирать. Но вот, может быть, что-то под политической грамотностью больше подразумевается, я не знаю. Поэтому и задал такой вопрос.
В политологии у нас есть люди, проходили в университете, пусть объяснят. отказываются. Ну вот, значит, это такое достаточно весьма абстрактное понятие. Каждый под ним понимает то, что хочет понимать. Хорошо, следующий вопрос в нашем модном плане. Каким мы видим президента? Нет, давайте я лучше так задам. Каким вы видите президента? Сам пока отстранюсь в сторону и буду наблюдать, какие ответы появляются в студии.
Время перемен. На совсем другом радио.
У нас в ходе обсуждения на дискуссионном клубе как бы каждый из ребят, они, знаете, по одному тезису как бы высказывали. Там были такие тезисы, как харизматичный, целеустремленный, даже красивый тот же сам, ну, то есть приятный человек. Он должен быть хорошим управленцем, то есть... Может, Катя, ты что-то добавишь?
Он должен быть хорошим оратором. Я оратор, считаю.
Да, прекрасно. Хорошим оратором это тоже очень хорошо.
Да. Ну, я бы добавил, я не помню, был он на клубе, нет. Мне бы хотелось, чтобы он был верующим человеком, чтобы он был благочестивым и мудро руководил страной.
То есть у этого... да, вот я вспомнила, там еще одно такое интересное было высказывание, что этот человек, он должен... интересы народа как бы ставить выше своих интересов, то есть он должен делать все для народа, как бы если народ доверяет ему, то он должен оправдывать вот это доверие.
К Петру вопрос: а ты хотел бы, чтобы он был верующим мусульманином, верующим буддистом или верующим многоточие?
Ну, я-то хотел бы, чтобы он был верующим протестантом, но не так важно, я думаю, что... Понятно, что мы как христианская страна, наверное, желательно все-таки, чтобы наш президент, он был христианином, вот.
Ну, наша страна, ну, не так, чтобы... Она только, я не знаю, в газетах пишут, что она христианская, на самом деле она многорелигиозная. Ну и мне бы тоже, конечно, хотелось, чтобы он больше в сторону христианства склонялся. Но если допустить, что он станет мусульманином, тут христианам-то придется нелегко.
Очень даже нелегко. Вспомните ситуацию, где там в Ливии или... Вот там христианам сейчас как раз-таки очень тяжело. Поэтому я все-таки согласна с Петей, что очень было бы хорошо, если бы президент наш будущий был христианином. Как бы, знаете, ну ладно.
Во всяком случае, при христианстве все религии сживутся, да?
Да.
Если, конечно, не будет насаждения римской католической инквизиции.
Ну, я думаю, что римской католической инквизиции мы уже прошли этот этап. Точнее, не мы, а Западная Европа. И, так сказать, в защиту римской католической церкви хочу сказать, что они уже извинились за это все.
Ой, как мы рады. На какие критерии нужно ориентироваться при совершении своего выбора в пользу какого-то кандидата? Ну вот, допустим, Петр, ты на чем основываешь свой выбор? На какими принципами руководствуешься?
Ну, я смотрю, конечно же, на лицо кандидата. Если оно мне нравится, то голосую. Но на самом деле, конечно же, нет. Потому что кандидаты у нас мужчины. Если были бы девушки или женщины, может быть, это было бы и актуально. Да, вот. Но какие критерии? Один из критериев, который я ставлю для себя, я смотрю, насколько хороший он управленец. Насколько он может хорошо управлять, ну, и там, где он был, какие посты занимал. То есть смотрю его биографию. И если вижу, что он достиг успеха в той или иной сфере, то видно, что он может управлять государством. Ну, это один из критериев. Другой критерий немаловажен для меня, насколько хорошо у него дела обстоят в семье, насколько он хороший семьянин. все ли у него в порядке дома. Ну, хотя сложно это сказать, потому что до конца сказать только можем где-то так внешне видеть, смотреть, наблюдать. Вот, есть ли у него семья, есть ли у него дети, как он относится к своей супруге, как относится к детям, насколько много он их упоминает в своих речах, насколько он заботится. Вот это тоже для меня очень важно. Важный критерий.
Почему это для тебя важный критерий?
Ну, потому что тот, кто хорошо управляет своим домом, ну, так говорит Писание, сможет хорошо управлять и другим обществом.
Петь, ну откуда ты знаешь, как он хорошо управляет своим домом? Ты же с ним лично не знаком.
Нет, конечно, не знаком.
А что по поводу, как бы, можно создать иллюзию и имидж этого кандидата, что он такой хороший семьянин?
Ну, можно создать. Я поэтому достоверно до конца откуда я могу знать? То есть, только лишь смотря различные там дебаты, выступления или читая статьи кандидатов, можно увидеть, насколько он часто упоминает там в своих выступлениях там, ну, эту ячейку, такую ячейку общества, как семья, насколько много времени уделяет или упоминает. Если я люблю свою жену, ну, не если, когда я ее достаточно часто упоминаю в своих, скажем так, высказываниях.
Я, конечно, может быть, не какой-нибудь там аполитичный человек и как бы не интересуюсь политическими новостями, но я лично не помню, чтобы какой-то кандидат упоминал свою жену.
Ну, я тоже не помню, потому что я редко смотрю новости, да, только лишь читаю их, потому что у меня нет телевизора, вот, но, по крайней мере, для меня было, ну, показательно на первом сроке, когда Владимир Владимирович Путин так вот регулярно появлялся со своей супругой, там, со своей семьей, там, с собачками.
Можно я скажу по этому поводу? А до того, как его выбрали президентом, ты видел его супругу его собачку?
Нет, конечно.
Как человек может основывать свой выбор тогда на этом? Если он до этого еще не знает, кто. Само собой, если вот я, допустим, проголосую за этого кандидата, само собой я увижу потом его жену. Ну как я могу выбор-то основывать на этом? Хороший он там семьянин или нет?
Не, ну хотя бы у него есть жена. А вы знаете, у меня возник вот такой вопрос. Ты, Олеся, говорила о том, что программу кандидата можно написать любую. Uh-huh. Вот. И я знаю, что сейчас существует много специалистов, я тоже об этом говорила, которые пишут предвыборные программы, да? Вот. Ты учишься на пиарщика, ты должна знать. Вот. И мне просто такой вопрос возникает. А насколько мы вообще можем верить этим людям? То есть я просто вопрос как бы вот именно в этом, да, заключается. То есть, насколько мы можем доверять?
Учась людям в университете, я поняла, что у нас вообще телевидению, политике вообще верить нельзя, потому что это делают все такие люди, которых нас вот учат.
Да вообще в таком случае вот скажите мне, на ваш взгляд, какой реально сейчас строй в России? То вроде как внешняя демократия, а я что-то начинаю сомневаться по ходу нашей беседы.
Демократии вообще нету нигде. Демократия — это слово из сказок. Вот. А как бы что по поводу нашего строя? Как сказать? Я не знаю, что это, но точно не демократия.
Понятно.
Но я позволю, наверное, с Олесей не согласиться. Да, я согласна, что в нашей стране не соблюдены все принципы демократии, да? То есть демократия, ну, вольный перевод, это власть народа. И, скажем так, у нас основы, ну, заложены, да? То есть у нас народ имеет право выбирать. То есть у нас все кандидаты, все партии в Государственной Думе, они являются выбранными народом. Насколько же это реально сделано, насколько это объективно, да, скажем, насколько это настоящие, неподложные выборы, это уже сложный вопрос. Но формально демократия у нас есть.
По моему глубокому убеждению, все-таки демократия у нас находится только в режиме, так сказать, на словах, как это говорится. И по поводу гражданского общества, которое тоже говорят у нас, тоже есть. На самом деле его у нас тоже нет. Потому что если посмотреть, как бы, ну, сейчас, у нас вот эти вот партии, они бегают у нас вокруг одной большой партии, которая как бы... У нас, может быть, в СССР, если у нас это было, ну, все официально, что у нас одна партия была, а у нас сейчас это как бы неофициально, скажем так. Поэтому, да, может быть, на словах она есть, в Конституции она есть, но соблюдается это, надо же. Нам же не надо то, что у нас есть на словах, нам надо, чтобы это реально было в жизни.
А вообще нам нужна демократия или нет?
хотелось бы. Но еще раз говорю, что даже той же демократичной в кавычках США ее нет. Поэтому и вообще, если посмотреть труды древнегреческих философов, демократия — это вообще было что-то на уровне тирании. Поэтому как бы понятия, знаете, такие относительные, они подменяют друг друга.
Ну, я сегодня думал, у меня такое ощущение складывается, что у нас строй такой на грани демократии и монархии, какая-то вот такая вот смесь. Не знаю, возможно ли она, но, во всяком случае, я вот так вижу. На мой взгляд, это не сильно страшно.
Ну, по поводу «не страшно», там мы как раз... Ребят, если вы хотите высказаться.
Хорошо. Что-то еще хочешь? Пожалуйста, пожалуйста. Тема сложная, я готов молчать.
У нас на клубе как бы обсуждалась такая тема, знаете, какой строй более предпочтительный для нашей страны. На самом деле, до проведения вот этого нашего дискуссионного клуба я была вот, ну, не то что уверена, но у меня были мысли по поводу монархии, о том, что ты вот сказал. Но, как бы, как у нас вот клуб мы когда проводили, на самом деле, вот, как бы, была такая, по-моему, у Пети мысль, что всё-таки люди, они сейчас стали другими. То есть, ну, время идёт, вот, и с того времени, как у нас была монархия, прошло уже почти 100 лет. И как бы сейчас, если сделать и вернуть эту монархию, то люди, мягко говоря, не поймут. Вот. К чему это я?
Ну, поэтому нам и нужна демократическая монархия.
Ну, или, по крайней мере, вот знаете, как там это, парламентская монархия Великобритании. Вот это вот я одобряю.
Ну, там вообще монарх ничего не имеет, не значит, да, у нас... У нас вес имеет.
Ну, по крайней мере, хотя бы, ну, хоть официально, но есть монарх, и люди, и люди любят этого монарха, и никто против ничего не говорит.
Хорошо, монархия, не монархия, выборы все равно будут, да, и вот предполагаем, что выборы свершились, и кандидат выбран не ваш. Олеся нам сказала, что она смирится с этим, Соня сказала. Хотелось бы выслушать мнение других кандидатов к микрофону.
Если выберут не моего кандидата, то все, всем будет плохо. Конечно же, я тоже смирюсь, и я считаю, это правильно, библейски обосновано, что уже упоминал этот стих «всякая власть от Бога», и та власть, которая придет, ну, тот кандидат, который придет, скажем, власти, к власти, его изберут президентом, он и есть для нас самый лучший кандидат или самый лучший президент, потому что я убежден в том, что Бог, Он знает и видит гораздо дальше и больше, чем мы, чем человек. И, соответственно, ну, мы можем выбрать, сказать, вот мне нравится этот кандидат, я буду за него голосовать. Но это не значит, что он сейчас нужен нам, ну, вот скажем, в виде президента. Вот, поэтому, конечно же, я смирюсь, и не просто смирюсь, если выберут не моего кандидата. И как верующий человек, как христианин, я должен активно помогать той политике, которая предложена президентом, ну или тем кандидатом, который станет президентом, активно помогать и быть, ну, скажем так, активным гражданином своей страны.
А если это будет кандидат, у которого... В программе, конечно, обычно это не пишется, но... У некоторых кандидатов прослеживаются некоторые экстремистские наклонности. Если это будет такой кандидат?
Ну, что ты понимаешь под экстремистскими наклонностями?
Ну, хотя бы начнутся гонения на верующих.
Ну, когда начнутся гонения на верующих, тогда и вступит в силу другой принцип, который записан в Библии. Кому нам должно повиноваться больше? Кого слушаться? Вас, власть или Бога? И здесь никаких проблем не будет, что если начнутся гонения или начнутся притеснения, или начнут что-то в отношении христианства и христиан делать такие запреты, ну вот, которые, как-то скажем-то, ну, как вот было, да, в начале нашего зарождения христианства, первая церковь, когда запрещали говорить им об имени Иисуса Христа, апостолы сказали: «Мы будем повиноваться Богу и будем продолжать говорить об Иисусе Христе, рассказывать Евангелие. Если сейчас запретят нам это делать, то мы будем идти вопреки власти, которая существует, потому что тут идет запрет уже, ну, против Бога идут».
Против еще более высшей власти.
Да, да, против еще более высшей власти.
А как на ваш взгляд, президент выбирает народ или народ все-таки выбирает президента?
На самом деле, если смотреть даже авторов современных, политологов, к примеру, есть такой автор, Карамурза, если не ошибаюсь, фамилия его, он говорит о том, что каждый народ, он достоин своего президента, достоин своего правителя. И в этом, наверное, я с ним соглашусь. Ну, во-первых, потому что это уважаемый человек. Вот. И, на мой взгляд, если большинство голосов, например, отдано за кандидата, даже с которым я не согласна, да, но получается, что большинство людей в этой стране, в которой я живу, они хотят именно видеть в президент, ну, в президента, да, в правителя именно этого человека. Получается так, что именно народ выбирает президента. Что бы там ни говорили, да, о подложных программах и подтасованных голосах, на мой взгляд, я считаю, что народ выбирает президента. То есть народ достоин своего правителя.
Ну, я вот как раз хотела сказать по поводу подложных голосов. Если бы все было по-честному, и народ бы действительно выбирал, тогда бы да, тогда бы я согласилась.
А тебе не приходит в голову мысль о том, что народ на данном этапе допускает подложность?
Ну а как они должны не допускать? Что мы должны революцию устраивать, чтобы не допускать этого? Как, по-твоему, народ должен не допустить этого?
Ну смотри, сейчас, к примеру, я вижу, что люди активно проявляют свою позицию в том, что выходят на улицы, да, митингуют, проводят митинги. Вот как бы я не так долго живу, мне всего 21 год, но я не помню. Может быть, я была слишком маленькая, да, когда вот были голодовки в 90-х годах, когда люди на рельсах, я, насколько помню, там гремели кастрюлями. В новостях просто помню эти кадры. Но сейчас я вижу, слышу о том, что люди активно высказывают свою позицию. То есть
я по поводу активной позиции что хочу сказать. У нас народ это еще не активную позицию проявляет. То, что они встали, постояли, померзли на улице и высказали там: «Мы за честные выборы», это еще не активная позиция.
Более того, я слышал от одного политика, который сказал: ну и что, ну и вышли на улицу, там, по-моему, там 80 тысяч человек, на выборы пришло 80 миллионов. То есть, по идее, получается, да, такая ситуация, что все равно большинство людей, они допускают в своем уме, в своем поведении тот политический строй, который есть, со всеми его изъянами. То есть, соответственно, и получают ту власть, которая...
У меня преподаватель сказал так: русские люди — это особые люди. Они терпят, а потом, когда терпение заканчивается, бывает плохо. И поэтому, может быть, вот те, кто сидят, может быть, это, знаете, если посмотреть в интернете, то в интернете может получиться такая ситуация, что получится, извините, как в Ливии. В Ливии зародилась революция из Твиттера. Если Россия, российская власть тоже хочет этого, то я думаю, что недолго осталось, потому что сейчас как раз общество, оно находится на этом переломном моменте.
А на самом деле я хотела сказать, что, ну вот как бы ответ на твой вопрос, Влад, да, о том, что люди допускают в настоящий момент ту власть, которая даже есть. Почему? Потому что люди привыкли к стабильности. Да, сейчас, может быть, не все гладко, но мы, к примеру, смотрим на президента, да, скажем так, кандидата в президента, например, Владимира Владимировича, да. Мы уже сейчас на данном этапе можем видеть результаты его деятельности. То есть, что он сделал за то время, пока он был президентом, пока он был премьер-министром, вот. И мы можем проанализировать его деятельность, мы можем видеть какие-то результаты, да, скажем так. И народу нужна стабильность сейчас. Ну, по крайней мере, я так думаю.
Время перемен. на совсем другом радио.
То есть и народ, соответственно, не хочет его отпускать, большинство.
Не, даже не столько не хочет отпускать, сколько он боится перемен.
Я думаю, на самом деле так, потому что многие, согласно там средствам массовой информации и еще там всяким вещам, обвиняют кандидата, можно сказать, основного, да, там, в воровстве и все такое. На самом деле люди многие сами нечисты на руку. И, в принципе, менять ситуацию, если изменится, да, то кто знает, будут ли те же откаты там падать им в карманы и так далее. Ну, кому хочется, там, скажем так, потерять прикормленное место. Никому не хочется. Но даже те люди, которые честно живут, и то имеют возможность, допустим, кредит взять, да. Раньше не было возможности что-то купить, но и не было возможности кредит взять. Сейчас есть возможность то-то, то-то обустраивать как-то свой быт, так или иначе. Сменится власть, придет Жириновский.
Да почему Жириновский-то сразу? Что ты так сразу в плохую-то сторону направляешься?
Ну, я так не знаю, как это правильно выразиться. Ну, придет Жириновский, и что? Вот что мы с вами будем делать, да? Что мы с вами будем делать? Он там всех сразу порежет, повесит.
Воевать пойдем против США.
Против США и против...
Всех подряд.
И против евреев, хотя там у него предки у самого еврея, он там и против евреев, и против там... Всех с России будем выгонять, останутся одни русские чисто.
В его программе, кстати, такого нет.
Зато на словах.
Что по поводу стабильности? Когда, если посмотреть вот тоже программа вот Путина-Прохорова, то можно сделать как бы вот у них...
Это кто Путин-Прохоров?
Путина и Прохорова. Программа.
Понятно.
Это не один человек, заметьте. Как бы Путин, он делает ставку на стабильность. Да, конечно, это у нас сейчас вот люди боятся каких-то перемен, и они вот хотят стабильности. А Прохоров, он, знаете, делает ставку на развитие. И вот на самом деле, как бы, у меня вот такое вот, ну, как мысли такие. Нужна ли нам сейчас вот, вот эта стабильность, которая может длиться еще 50-60 лет, и при этом никуда не развиваться ни в какую сторону?
А ты не путаешь понятие стабильности с понятием застойности? Понятием застоя, я бы даже сказала.
Заметь, Катенька, если посмотреть эпоху Брежнева, там тоже была стабильность, но почему-то назвали эту эпоху застойным. Застойной эпохой. Почему так? Потому что это...
Сама не... задала вопрос, сама отвечаю. Хороший вариант.
Потому что это... Я бы не сказала, конечно, что это синонимы, но это очень близкие понятия, как бы. И понятие от стабильности до застоя там недалеко.
Ваше отношение к митингам. Ваше отношение к митингам. Что-то маленько мы уже об этом говорили, но я думаю, повториться стоит.
Я против, потому что я была на одном митинге. На самом деле, это постояла, помёрзла.
В смысле, ты считаешь, что значит ваше отношение к митингам? То есть, имеет ли они реальный вес вообще вот сейчас? Кто-то вот прислушивается к этому?
Вот я и говорю, что это против я, потому что никто не прислушивается.
На самом деле, митингам люди... Митингуя, да, люди выражают свое недовольство. И этим, как бы, это легальное... Легальная возможность высказать свою позицию гражданскую.
А почему столько митингов замяли? Когда на митинг собирал Навальный людей, почему ему не дали этой возможности? Потому что допускали только те митинги, которые, как сказать, которые были удобны и которые, на самом деле, как ты сказала, легальны. И которые ничего такого против власти не скажут. Ну, постояли, поорали за честные выборы, и чё?
То есть, я хотела бы спросить, то есть ты считаешь, что нет смысла выходить на улицы, нет смысла высказывать свою позицию? То есть к этому все равно никто не прислушивает, я тебя правильно понимаю, Олеся?
Я, поймите меня правильно, я не призываю никого к нелегальным действиям. Ну, на самом деле, просто я считаю, что нет в этом смысла, на самом деле. Просто, если просто выходить и просто кричать.
Соня, ты нам что-нибудь скажешь?
На самом деле, митинги должны быть легальными, и это реальная возможность людям выйти и показать, что действительно они не согласны с позицией правительства, допустим, в данное время. И я считаю, к митингам не зря же они существуют, к ним прислушиваются. И, допустим, митинги, они зажигают другое, ну, других людей к тому, чтобы тоже выйти и высказать свою позицию. И в Москве даже были такие митинги, на которых были высокопоставлены как не чиновники, но историки, да, и они выходили, какие-то даже артисты выходили и говорили свою позицию по отношению к данной власти, к действиям, которые производит власть. Поэтому я считаю, что это право человека идти на митинг, и митинг — это реальная возможность сказать о своей... сказать о своей, заявить о своей позиции, не тихо сидя там дома, да, перед телевизором, критикуя власть, но заявить об этом в лицо.
Отношение к митингам.
Отношение. И ну, просто добавить вот к тому, что Соня говорит. Я вижу, что есть результат от митингов. Хотя Олеся и не согласна с этим, но вот нас многие говорили о фальсификации выборов, которые были 2 декабря 2011 года. И после этого было, ну, прошло по всей России, по многим городам очень были митинги, когда требовали там перевыборов, когда хотели, чтобы честные выборы были. И я вижу, что, хотя, может быть, такой нету, не было реакции, ну, сразу же там, ну, не было, точнее, перевыборов, не было назначено там, да, новых выборов, но, тем не менее, вот уже следующие выборы, то, что мы сейчас видим, выборы президента, и уже подходит гораздо более, ну, вот, как сказать-то, более ответственно там, и, как говорят, передают в новостях, что теперь там уже и видеокамеры стоят, и прочее, и прочее, и вот за честные выборы.
А ты сам был хотя бы на одном митинге?
На митинге? Нет, не был.
А если будет следующий, пойдешь?
Там уже смысла не будет.
Ну, хороший вопрос, смотря что будет, да, если будут ущемляться права.
Ну, каким же образом, скажем, обнаружат фальсификацию сейчасшних выборов?
Ну, если обнаружат там фальсификацию, потому что у меня отношение неоднозначное вот к этой, к обнаружению фальсификации выборов, и поэтому, если обнаружат фальсификацию, то я не пойду. Если будут ущемлять права, ну, там, скажем, действующая власть, права граждан или права церкви и права, ну, верующего человека, христианина, то, конечно, пойду.
Я не буду говорить по поводу, пойду я или не пойду. Я просто вспомнила один любопытный факт, который последовал после выборов в Госдуму. По поводу митингов. Да, как бы митинги, я вспомнила, какое они имели влияние и к чему все-таки пришла власть. Я, конечно, не знаю, может быть, знаете вы или нет, но, вот, допустим, митинг в Томске, он был, можно сказать, по сути, организован ВКонтакте. Первое, что после этих митингов, которые в основном были организованы в социальных сетях, наша власть забеспокоилась и очень так захотела прикрыть все-таки ВКонтакте. Если вы знаете такой факт, что все-таки ходили слухи, что его прикроют. Но, тем не менее... этого не сделали. Власть сейчас, вот почему они делают, допустим, вот эти веб-камеры ставят и так далее, да просто, чтобы людей успокоить. Вот и все.
То есть это сила. Если народу выйдет в 10 раз больше, а может быть в 100 раз больше, то можно все перевернуть.
Конечно.
В том числе магазины, квартиры и все такое.
Устроим 90-е.
Друзья мои, мы говорим о митингах,
о
которые, да.
Обычно массовые скопления людей выходят из-под контроля просто.
Конечно, власть это страшно, если очень много народу выйдет на улицы, само собой, поэтому как вот кто тут, кто сказал, что там 80 тысяч выше, 80 миллионов проголосовало.
Остальные сидят. Но на самом деле митинги, даже те, кто не выходит, видя просто, допустим, в телевизоре прошедший еще один, допустим, митинг по какому-то поводу, человек, который просто сидит дома, или работающий человек, который просто вечером на 5 минут включил телевизор, да, он замечает это, и он тоже оживляется и действительно задумывается о том, какое положение в стране, и его начинают тоже волновать те вопросы, что происходит сейчас с властью.
Что по поводу волноваться, если он сидит дома. Если человек сидит, допустим, я сижу в Томске, а в Москве проходят митинги, на самом деле люди это такие, ну, по крайней мере, люди, их не волнует то, что происходит где-то за 3-9 земель. Их волнует только то, что происходит здесь и на месте. Поэтому, как бы, я не верю в то, что если он увидит, что митинг проходит, и его это как-то заинтересует, что же у нас в стране происходит. Ну, они поговорят, поговорят, и все. Мы посмотрели на дискуссионном клубе ролик, где это ролик, где как бы, ну, КВНщики показывали Путина и Медведева. Сначала Медведев едет на велосипеде, такой ведет его ну, спереди, а потом такой, они такие останавливаются, меняются местами, он говорит: теперь ты веди. И то есть, ну, такой вот они, как сказать, в юморном свете, скажем так, осветили вот эту ситуацию, которая у нас сейчас есть. Что, кстати, я что отметила, это то, что Путин присутствовал там на КВНе, и как вот он к этому отнесся. Я, конечно, не знаю, как у него внутри было вот это вот ощущение, что даже в КВНе это высмеивают, но он смеялся.
Ну, как-то давно-давно Петросян сказал, кто смеется над собой, тот, ну, здравомыслящий человек. Не знаю, там на КВН не смеялся Путин или не смеялся?
Смеялся, смеялся, даже до слез.
Опять рекламу сделали.
Ребята, вообще не обсуждали.
А вам никто не запрещал? Программа все равно выйдет в эфир после выборов. А в какой стране хотели бы вы жить? И при каком политическом строе?
Я бы хотел жить при теократии.
А в какой стране?
Ну, я бы хотел жить там вот примерно, где вот теократия, когда народ израильский, когда Бог управлял народом и давал законы и заповеди. Вот это мне больше всего нравится. Этот политический строй.
Твое желание сбудется. Так, мы стараемся, чтобы наше обсуждение все равно каким-то образом было связано с библейскими мыслями, с библейским взглядом на всякий вопрос, да? Поэтому хотелось бы спросить вас, как вы относитесь к высказыванию, это к библейскому высказыванию, я думаю, эта мысль, это рассуждение, оно будет связано с другими, выше приведенными. Но, собственно, высказывание вот так звучит. Будьте не только слушателями, но делателями. Это как-то мы можем соотнести, привязать к выборам?
Часто можно заметить, что люди недовольны существующим положением и очень много говорят об этом, возмущаются. Но сами что-то изменить, да, как-то проявить себя, они как бы не решаются, не хотят этого сделать. Вот. Поэтому я считаю, что нужно как-то либо конструктивную критику какую-то высказывать, да, чтобы власть точно знала, как ей нужно действовать, в каком направлении, да, и изменять, в каком направлении ей меняться. И самим принимать активное участие, помогать власти. Ну, это моя точка зрения.
Будьте не слушателями, а делателями. Как-то можно это привязать к выборам или к жизнедеятельности в политической сфере?
Люди должны не просто как бы, когда вот уже выборы состоялись, и потом сидеть и хаять, допустим, этих кандидатов, там, вот этого президента, который уже пришел к власти, что люди должны проявлять вот какую-то активность, чтобы как-то...
Чтобы потом не других ругать, а себя.
Это, мне кажется, не к этому высказыванию. Я поднимал мысль и говорил неоднократно, ну, в принципе, часто, когда мы говорим о выборах, о том, и задал вопрос, насколько, ну, я вижу, что это проблема в нашем обществе современном, когда нужно делать определенный выбор, когда начинаются выборы, или там в областную думу, или выборы мэра, или выборы президента, то мы все активизируемся, начинаем умничать, говорить много слов. Вот, а когда заканчиваются выборы, и наша политическая активность, да вообще даже не только политическая, и гражданская, она на этом прекращается. То есть выборы прошли, мы вздохнули, проголосовали, ну, где-то кого-то там выбрали не того, там покритиковали, или выбрали того, ну, довольны остались, и все. Я считаю, что это проблема нашего общества, что мы не проявляем такой гражданской активности, что мы не помогаем, ну, скажем так, вот тому, кто у власти, не помогаем, ну, сделать страну лучше, не помогаем там сделать наш город лучше, и не вносим каких-либо предложений, не предлагаем свою кандидатуру там, да, вот, на чтобы, ну, не задаемся вопросом, что мы можем изменить, как мы можем сделать, ну, наш город, нашу страну, наше государство лучше. Вот это, я считаю, большая проблема. А вот как это связано слушатели и не делатели, сложно мне сказать.
Ну, наверное, тут больше не слушатели и делатели, а пустословы и делатели. То есть есть две категории людей, которые говорят, замечают чужие недостатки, чужие промахи, хают, а в итоге ничего сами не делают. А есть другая категория, которая ошибается, которая может там наворотить ненужных дел иногда, но они хоть что-то делают, хоть какое-то движение создают. Вот вы, видя объективно такую ситуацию, за какую группу людей проголосовали бы, если бы у вас была возможность? За группу людей, которая, еще раз повторяю, которая, ну, просто хает все, что вокруг стоит? Или за группу людей, которая движется в каком-то определенном направлении, несмотря на то, что делает ошибки?
По-моему, ответ, конечно, очевиден.
Может быть, я его так задал, но...
Очевидно, да?
Очевидно, да. Но я по-другому сформулировать не могу.
Ну, само собой, за тех, кто не пустословы, которые, может быть, делают ошибки, но, тем не менее, по-любому видят какую-то цель перед собой и движутся к этой цели. Ну, ошибки. Все мы совершаем ошибки.
Плохо задал вопрос, что больше никто не хочет высказаться по этому поводу. Но думаю, на этом мы сегодня закончим. Уважаемые радиослушатели, я с вами прощаюсь и даю такую возможность участникам нашего обсуждения.
Спасибо. До свидания. Спасибо, Влад, тебе.
А мне-то за что?
Было приятно с тобой поговорить.
Ну, спасибо за комплимент.
Хоть кто-то был у меня, так сказать...
Дорогие радиослушатели, спасибо вам за то, что уделили нам время. И хотела бы сказать, что не будьте просто слушателями, а действительно нужно идти и... голосовать, да, делать активные какие-то, проявлять действия. То есть не просто ругать существующее положение, существующую власть, а действительно что-то делать для того, чтобы ситуация изменилась. Спасибо вам. До свидания.
До свидания.
До свидания.
Если у вас появится желание поучаствовать в работе дискуссионного клуба, в общении, точнее сказать, в реальной жизни, вы можете позвонить по телефону 8-923-402-5700. Звоните по этому телефону, вам ответят на все вопросы, скажут адрес, куда приходить и в какое время. До свидания еще раз.
Время перемен. На совсем другом радио.
sdradio.ru